ребята, все не так.
Добрый день, 14.08, Наталья Кузьмина, звукорежиссер, Сергей Бунтман, ведущий, Алексей Кузнецов, ведущий.
Добрый день.
Тоже добрый день. Как же так все-таки с Крымом? Давайте по ключевым моментам пройдемся. Ну, мы выбрали таких три пункта, один крупно. Возьмем последний, да? А другие важные пункты мы возьмем так бегло. Но если будут вопросы, например, про крымских готов, о которых очень много в интернете пишут.
Да, готов в классическом смысле.
Да, готов, да. Ну,
не молодежная школа.
Мы уже с Евгением Сергеевичем, да, представляли готский Крым такой, там, с черным макияжем, там, ну, со всеми хорошими такими делами. Если у вас будут другие вопросы, ну, например, там, имеют ли немцы право на Крым, ну, 50 тысяч высланных немцев в начале войны, это тоже.
Да, нет, это... причем немцы, да, даже да. Две волны претензий могут предъявить, так сказать, готские претензии да. Тех времен. И вот,
греческие претензии.
И активное заселение Крыма немцами после его присоединения в конце 18-го, в начале 19 века, да, там немцев было несколько десятков.
Да, Алексей, не могу еще раз не поделиться. Моим удивительным совершенно наблюдением в интернете, когда мне написали о том, что Крымская война оказалась победоносной, и она привела к присоединению Крыма.
Ну да, почему-то же она называется Крымской, наверное, ну, да. Потому что присоединили Крым.
Да, но логика была такая, что Крымская война, значит, за Крым, а Россия участвовала, значит, выиграла, как всегда.
Ну, разумеется, да.
Да, и, значит, Крым присоединили именно тогда. Это не так, мягко скажем. Это не так. Ну, давайте попробуем. Но еще важный пункт. Кто такие крымские татары?
Вот мы, собственно, да, надо, наверное, объяснить, что мы так договорились, что мы, поскольку история Крыма – это сюжет совершенно неисчерпаемый, по меньшей мере для серии, а не для одной передачи, мы решили сосредоточиться на трех таких узловых моментах крымской истории. Это его переходы. Каким образом он стал татарским и кто такие действительно крымские татары, как потом он стал российским, и что произошло с крымскими татарами, и как вот последний, ну, видимо, действительно надо его сделать самым большим куском, это каким образом Крым стал украинским.
Так, вот. Строго так, без мифов, ну, про мифы.
Ну, мы поговорим обязательно, да. Нет, миф это чуть ли не самое интересное сейчас во всей этой истории. Вот, значит, надо сказать, что население Крыма всегда было чрезвычайно пестрым. И связано это с тем, что он вот из Москвы он воспринимается такой своеобразной окраиной, а на самом деле Крым очень долгое время находился на одном из самых, что называется, таких вот магистральных миграционных путей. То есть такой проходной полуостров получался. И сначала, ну, в Крыму жили там вот достаточно немного о них сведений, но вот на, скажем так, название исторического населения Крыма более или менее могут претендовать племена кемерийцев, тавров. Затем в Крыму появятся скифы, появится даже этноним такой тавро-скифы. Кемерийцы это в основном степной Крым, тавры это в основном горный Крым. А дальше 6-5 век до нашей эры, это пик великой греческой колонизации. И вот тогда, собственно, до Крыма добираются греки, и там возникает два центра. В юго-западном Крыму это Херсонес, и в юго-восточном Крыму это Феодосия. Да? И вот с этих центров начинается греческая колонизация. В степную часть греки не, они на нее не претендовали, она им не нужна, естественно. Они занимались в основном...
Нечего делать,
да. Они контактировали с этими народами. К этим временам восходит история Геродота о скифах-пахарях, в которых многие наши отечественные историки видят одно из первых упоминаний о славянах на Нижнем Днепре и так далее. Но это немножко все другая история. Дальше в Крыму ну вот по удельному весу основную часть населения с XI века будут составлять кипчаки, которые нам лучше известны из наших учебников истории как половцы. Это
да.
Тюркский народ, или даже, возможно, такая, так сказать, семья народов, которая в свое время контролировала огромную территорию от западных границ нынешнего Казахстана до, соответственно, вот, Северного Причерноморья. И вот эти кипчаки, собственно, видимо, те, кто потом будут названы крымские татары, в этническом отношении это в основном потомки половцев, хотя смешавшиеся с другим народом. Кто еще в Крыму есть? В Крыму есть греки, в Крыму есть армяне, в Крыму есть аланы, это предки нынешних осетин, в Крыму вообще очень много всего, и определить подчас трудно. А дальше в 1223 году вот этот знаменитый поход одного из войск Чингисхана, собственно, который нам известен по несчастливой для русских и половцев битве на Калке, вот это первый раз, когда в Крыму появляются монголы, но они там не задержатся, потому что войск после победы на Калке уйдет в Волжскую Булгарию, там неожиданно потерпят поражение. И следующее, собственно, вот уже вхождение Крыма в состав того, что потом мы назовем Золотой Ордой, это 1237 год, страшный год, в том числе и нашей истории, когда значительная часть Крыма, ну, в основном вот степной Крым, становится частью вот этого улуса Джучи, частью Золотой Орды. А затем, так же, как во всей Золотой Орде, постепенно начинаются расколы, интриги, замятни, двоевластие, как во времена того же Мамая, скажем, и Тахтамыша. И по мере того, как Орда, Золотая Орда, постепенно начинает распадаться на сначала полнезависимое, потом совсем независимое ханство, то же самое происходит и с Крымом, тем более, что сам Бог велел, Крым самой природой великолепно подготовлен к обороне. И вот встречаются две разные даты, они, правда, довольно близкие, это 1427 и 1441, когда вот год, с которого ведет свое существование уже формально независимое Крымское ханство. Ну, 27-й – это когда в результате достаточно ожесточенной борьбы за власть на Крымский престол сначала не вполне официально садится Хаджи Гирей, Хаджи Первый. Гирей или Герай – это, как я понимаю, немножко разное произношение одной и той же фамилии в разных языках. Но я привык говорить Гирей, я уж буду так говорить. Вот. И он, вот, это основатель династии Гиреев. И он объявляется властелином Крымского ханства, а в 41-м году он уже избран формально на, можно сказать, Курултае. Это избрание поддержано Великим княжеством Литовским, которое на тот момент самый могучий сосед Крымского ханства. Надо напомнить, что турки-османы еще пока не взяли Константинополь, да, поэтому они пока на Крым не претендуют. И вот, собственно, с этого момента образуется Крымское ханство. Что это за такое государственное образование? Оно очень интересное, тоже есть мифы, тут тоже кое-что не так. Понятно, что в силу того, что мы смотрим на историю Крыма с нашей российской стороны, это абсолютно ясно, для нас Крым это государство-паразит, главный, так сказать, источник доходов которого это вот эти вот набеги, очень такие регулярные, практически ежегодные набеги то на московское государство, то на Речь Посполитую, соответственно, ну, в основном на территорию Украины. Это взятие полона, и это затем частично этот полон остается в Крыму и используется в качестве рабов, собственно, на территории Крыма, а большая часть его продается на невольничьих рынках, самый крупный был в нынешней Феодосии, тогдашней Кафе. Продается в Османскую империю. То есть Крым был одним из главных источников вот, невольников и для галерного флота, и для гаремов, и для прочих нужд. Но дело в том, что вот это представление о том, что в Крыму нет ничего, кроме вот этой вот разбойничьей орды, это совершенно неправда. Дело в том, что да, действительно, в Северном Причерноморье, где условия для ведения сельского хозяйства очень затруднительны, где, по сути, возможно только скотоводство, вот там действительно возникает такая вот гремучая масса этих людей. Вот неделю назад, в прошлой передаче, я сказал, что они по образу жизни, в общем, во многом похожи на казаков, и на донских, и на запорожских. Это вот такая вот, такое вот военное братство, где все способные носить оружие, все прирожденные наездники, все они, так сказать, действительно в основном промышляют вот этими вот набегами. И есть Южный Крым. где возникает вполне себе культурное сельское хозяйство, где ремесла, где торговля, где бок о бок с вот этими тюркскими народами живут генуэзцы, потому что генуэзцы в это время колонизируют южную часть Крыма после того, как Византийская империя прекратила свое существование. Там, правда, в Крыму остался небольшой, но очень интересный осколочек, переживший эту Византийскую империю, это княжество Феодора в юго-западном Крыму со столицей в крепости Мангуб, совершенно неприступная крепость. Я несколько раз поднимался в походах на Мангуб, и туда даже подняться, даже без рюкзака довольно непросто.
Всегда поражает, как такие вещи берут.
Да, а штурмовать это...
Там какой-нибудь 60 градусов.
Да, вот этот вот трезуб, причем южная стена, она просто неприступная, да, там, так сказать, даже пытаться нечего. А с севера там есть вот по таким вот ущельям подходы, но это действительно все очень сложно и идеально приспособлено для обороны. Ну и, кстати говоря, не случайно взять его много раз пытались, удастся только туркам уже в конце 15 века. Вот. А южный берег Крыма колонизируют генуэзцы, и там до сих пор много таких вот наглядных следов этой генуэзской колонизации. Ну, лучше всего сохранилась, по-моему, крепость в Судаке, но вот, скажем, в Балаклаве видны такие вот башни генуэзские. Все это вот такие сохраняющиеся свидетели присутствия. И дальше уже в 1485 году высаживается турецкий десант, берут, наконец, Мангуб, выгоняют генуэзцев, и вот после этого, собственно, Крым и становится вассалом Османской империи, ну, а точнее, вассал – это наше европейское такое вот представление. А
на... зависимая, лично зависимая территория.
Совершенно верно. Если, как я понимаю, если переводить дословно с турецкого, вот у таких территорий Османской империи был не только Крым, да, их было достаточно много, в том числе Молдавия с Валахией, да, это охраняемые территории, то есть что-то вроде такого вот режима протектората.
Да, они переходят под руку, вот именно вот...
Они переходят под руку, да. Они сохраняют определенные права самоуправления, они несут определенные вассальные обязанности, разумеется, в первую очередь военные, они платят дань. Ну, Крым всегда платил дань. Он в составе Золотой Орды, так сказать, собирал и отправлял дань, да, в столицу. Он и затем, будучи вассалом Османской империи, собирал и платил дань. И, собственно, когда Россия вопрос о Крыме, так сказать, поставит на европейском уровне, решать-то его будут в основном с Османской империей. Да? Mm-hmm. Потому что понятно, что не решив этот вопрос с Османской империей, его решить невозможно. Русские до этого несколько раз предпринимали такие заметные операции против Крыма. Но первое, маломальски успешное, 1559 год, когда во время Ливонской войны младший брат уже выходящего из фавора Алексея Адашева, Данила Адашев, предпринял такую, ну, я бы сказал, пиратский набег на Крым. По Днепру спустились на судах, вышли в залив, захватили два турецких судна, высадились на западном берегу Крыма, отбили некоторое количество христианских невольников, захватили некоторое количество турецких чинов, скажем так, военнослужащих, их потом передали турецкому султану как доказательство того, что московский царь не имеет никаких претензий к империи, что речь идет именно о Крыме. Да? То есть, вот это вот разграничение этих моментов, вот сейчас мы имеем дело с Крымом, но не с Османской империей. А сейчас мы имеем дело с Османской империей, но по поводу Крыма. А следующий известный, хорошо описанный, но неудачное предприятие, это крымские походы Василия Васильевича Голицына. Чего там было больше внешнеполитического, то есть стремление поставить достаточно давнего и опасного врага на место, или внутриполитического, ведь есть такой, на мой взгляд, достаточно достоверная идея о том, что Софья имела виды на то, чтобы посадить Голицына в каком-то виде.
А он должен был вернуться победоносным.
Он должен был вернуться победоносным, и не просто победоносным, не откуда-то, а именно из Крыма, который воспринимался...
Вот это меня тоже всегда очень занимало. Насколько вот это был план Софьи, и насколько... Вот
ну вот трудно сказать. Я помню, что у Якова Гордина в одной из его старых книг вот на этот счет было много интересных всяких соображений по поводу того, как Софья вообще совершенно безумный, да, по тогдашним представлениям план, но вот видимо, у нее какие-то надежды были, но...
У Софьи было два просчета таких вот очень. Ну, вот еще будет один. А в основном там очень интересная политика была у Софьи.
Интересная, да. Но Василий Васильевич, конечно, в полководце совершенно не годился, и, видимо, Софья не рассчитывала, что он проявит там воинские дарования, было понятно, что это дипломат, в первую очередь, ну, ему были даны воеводы, которые должны были это сделать, но там с первым походом не получилось, потому что организован был очень плохо, поздно вышли, степь уже к этому времени практически высохла, кормить скотину было трудно, татары, естественно, приняли заранее меры, колодцы были отравлены, степь поджигалась периодически. В общем, ни первый, ни второй к успеху не привел. Первое, действительно, вторжение вот, регулярной российской армии, там не налет Адашева, а такое вторжение регулярной российской армии, это при Анянове в середине 30-х годов, это фельдмаршал Миних. Поход успешный в смысле том, что да, так сказать, ворвались в Крым, да, так сказать, огню и мечу подвергли несколько крымских городов, в том числе тогдашнюю столицу Бахчисарай, но чудовищные потери были понесены не столько в боестолкновениях, сколько от нехватки воды, вспыхнувших естественным образом болезней. Известно же, что в русской армии 18 века для солдата попасть в госпиталь означало почти верную гибель, да. И вот эти вот неумение бороться с природой, со стихией, оно гораздо больше урон нанесло русской армии. В результате из Крыма пришлось срочно уходить, потому что в Крым войти штука, но еще вовремя надо выйти, потому что забирается же это все. А пока нет флота на Черном море, оказать помощь, поддержать невозможно, и в крайнем случае вывести. Да? Это же не ситуация, когда в 1940 году англичане сумели эвакуировать не только свои части, но там и французов, и поляков. Если флота нет, то это ловушка идеальная. Поэтому Миних буквально через два месяца после того, как он вторгся в Крым, вынужден был срочно оттуда уходить. А вот дальше, собственно, первая русско-турецкая война в правлении Екатерины II, которая закончится в 1974 году Кючук-Инарджийским мирным договором, который для России был очень славным. Для Турции он был спасительным, потому что, в общем, в этом договоре не ставился вопрос о передаче России Крыма, ставился вопрос только о том, что Крым становится теперь полностью самостоятельным государственным образованием, то есть он выходит вот из... под руки блистательной порты. Ну, было понятно, видимо, что это первый шаг, хотя колебания сохранялись. И вот я хочу процитировать, мне очень кажется, своевременная эта цитата из письма Потемкина Екатерине в 1782 году, за несколько месяцев до того, как начнется покорение Крыма. Вот что он пишет матушке. Матушка, так он называл Екатерину. «Крым положением своим разрывает наши границы. Положите же теперь, что Крым ваш, и что нет уже сей бородавки на носу. Вот вдруг положение границ прекрасное. По Богу, турки граничат с нами непосредственно, потому и дело должны иметь с нами прямо сами, а не под именем других. Вы обязаны возвысить славу России».
Ну вот, да.
Уберите граничащих по Богу турок, да, и все, по-моему, сейчас можно... цитировать. Вот. И дальше происходит так называемый бескровный захват Крыма в 1983 году. Он получился не совсем бескровным, но, в общем, скажем, относительно бескровно. Сначала была сделана ставка на дипломатическое решение вопроса. В Крым на российских штыках, на крымский престол был посажен пророссийски настроенный Шагин Гирей. Очень интересный человек, совершенно европейского воспитания. Он хотя и представитель вот этой вот крымской династии, но он родился в Османской империи. Сначала он там воспитывался, потом он в Европе воспитывался, потом он в Петербурге какое-то время жил. И вот его, человека слабого, хитрого, жестокого, посадили на престол. Местная элита сначала на это посмотрела более-менее спокойно, но он так себя повел, что очень быстро потерял всяческую поддержку, он начал какие-то реформы, очень насильственные, он попытался, видимо, в Крыму учредить некое подобие европейской бюрократии. Все абсолютно не...
Не пошло.
Это не пошло, он совершенно игнорировал местные какие-то традиции, обычаи, он вызвал серьезные подозрения в том, что он вообще истинный мусульманин, и в результате очень быстро местная элита, опираясь на поддержку населения, его свергла, его пришлось выдворять еще раз. в 82-м году. Ну, вот он последний, формально он последний независимый хан Крымского ханства. А дальше 83-й год, дальше русские войска в Крыму, и дальше проблемы с татарами и проблемы с тем, кем Крым населить. Потому что вот такая статистика, я цитирую официальное издание Министерства внутренних дел Центрального статистического комитета, который входил в это министерство. Число ушедших сумароков, некто, служивший судьей на полуострове в начале нашего века, считает до 300 тысяч обоего пола. То есть 300 тысяч крымских татар, ну, крымских мусульман, да, покинули Крым. Ушли кто-то на Кубань, да, так сказать, к Ногаям, кто-то еще куда-то. Многие переселились в Османскую империю. Кроме того, полуостров, значит, многие погибли во время волнения от моровой язвы. В 1802 году татар в Крыму числилось всего около 1140 тысяч. Это примерно 1/4 от того, что было до 83 года.
Ну, понятно. Ну, вот мы подошли к этому пределу сейчас. И почему ни одного слова о Канжальской битве, важной истории в истории Крымского ханства, Кабарды и Российской империи. Много было вех, и много было и истории с Крымским ханством, и его союзническими, несоюзническими. Мы говорили об этом, упоминали, когда говорили об истории украинской государственности. Это важный был фактор такой. И вот он исчезает. И вот он исчезает. И дальше мы с вами перенесемся уже в 50-е годы 20 века и посмотрим о том, как, при каких обстоятельствах передавался Крым у СССР,
да?
От РСФСР. Вот через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята, нет, ребята, все не так.
Мы продолжаем историю Крыма в программе. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. И здесь несколько вопросов есть.
Мне кажется, что нас не совсем правильно поняли, что два вопроса так или иначе об этом. Что у крымских татар нет турецких корней. Турецких
нет.
Тюркских. Тюркские корни, потому что даже язык, на котором говорят сейчас крымские татары, он относится к тюркской языковой...
Из одного.
Да, но это не значит, что нет, ну, какое-то количество турок, этнических турок, я имею в виду, в Крыму, естественно, бывало, и как-то, наверное, так сказать, там оставались какие-то, но значительного турецкого вот именно влияния нет, не было. В Ливане влияния. Вот. И... Вы знаете, может быть, очень жалко, много вопросов, действительно, среди них есть очень хорошие вопросы. Может быть, действительно, как-то сделать еще передачу,
ну, да,
другую.
Будет, да. Вы ничего не сказали о караимах, крымчаках.
Это отдельная, огромная, очень спорная тема. И кто такие караимы, и кто они в этническом отношении.
Связывает и не только Крым, а связывает еще и Великое княжество Литовское.
Конечно, потому что они были, часть из них переселился до сих пор, как я понимаю, потомки в районе Тракии. Живут. Вот, поэтому действительно очень много интересных вопросов.
Про печенегов отдельно. Это вот интересно.
Да. Но сегодня мы действительно сосредоточились на переходах. И вот сейчас этот самый, на сегодняшний момент, такой вот болезненный переход, это передача Крыма.
Итак, 54-й год. Миф. Хрущев дарит благодатный Крым своей любимой Украине, в основном еще ко всему и к юбилею Переяславской Рады.
Дарит... И потому, что сам украинец.
Ну, и потому, что он сам, да, с Украины, и Украиной долго руководил, и как бы не родным вот украинцам не передать бы благодатный Крым. Вот это миф, пожалуйста.
Вот это не миф, Сергей Александрович, это набор мифов. Целый набор, большой набор мифов. Значит, ну, во-первых, я действительно встречал утверждение, что Хрущев передал Крым, потому что он сам украинец. Хрущев не украинец. Никоим образом. Хрущев не говорил по-украински. Да, он иногда вставлял кое-какие прибаутки, любил, в том числе и украинские, в свою речь.
Ходил в это, в вышиванке.
Он ходил в вышиванке, да, но дело в том, что Хрущев родился в Курске. Тверской губернии. Его семья, когда им было 10, по-моему, с чем-то лет, переехала в Донецкую область. Но...
К Юзовке,
да. Но в Донецке как раз было очень смешанное, поскольку это промышленный район.
Есть.
Да. Туда ехали люди зарабатывать. И в этом смысле, конечно, Никита Сергеевич к Украине питал особо теплые чувства, но не в силу того, что он чувствовал какую-то кровную связь. Кровная связь единственная была тем, что вторым браком, ну и основным своим браком, Нина Петровна была украинка. Действительно. И то, она украинка по фамилии, а родилась она на территории современной Польши. Это Холм.
Да.
Он же Хелм. Да.
Да.
Вот. Так что это все спекуляции на эту тему, мне кажется, не имеет никакого значения. Вот то, что Хрущев, действительно, его политическая деятельность, конечно, была связана с Украиной. Он был долго первым секретарем украинского Республиканского комитета партии. Он во время войны, когда он был членом военного совета ряда фронтов, тоже его военная деятельность с Украиной была связана. Он, наверное, какую-то действительно симпатию к этой земле питал, а почему ее, собственно, не питать. Но вот два главных мифа среди тех, которые вы назвали. Ну да, давайте еще с Переславской Радой разберемся. На первый взгляд, это кажется, все совершенно обосновано, потому что разговоры, собственно, процедура передачи Крыма начинается в конце 1953 года, и произойдет это все зимой-весной 1954 года, но обращает на себя внимание вот какое обстоятельство. Нигде, ни в одном официальном документе по поводу передачи Крыма Украинской ССР, нигде не упоминается Переславская Рада. И вот эта версия, что это награда Украине за 300-летнюю верность, так сказать, союзу с русским народом, она в этом смысле не выдерживает никакой критики. Если это подарок, если это награда, то кто ж так делает подарки?
Да.
Это нужно было как раз, наоборот, обставить с максимальной помпой, да?
Ну,
и любой школьник бы знал тогда, что главная причина – это вот, так сказать, то, что это...
Еще одна тайна, тайный миф, как компенсация за Голодомор.
Это вы знаете, да, нет, но этого не лезть ни в какие ворота, потому что да, даже сейчас, в общем, наша история не признает Голодомора как специально организованного.
Против Украины.
Против Украины, да.
Специально организованные, да.
Как специально организованные, да, и то не все. Но вот что это именно...
Это официальное обращение.
Да, но что это орудие борьбы именно с Украиной...
Нет.
Нет, конечно. И, ну, я согласен с тем, что нет. Но Голодомор здесь, конечно, ни при чем. Первый главный миф, устойчивый, мы, конечно, в своей передаче ничего с этим не сделаем, что это Хрущев. Хрущев, безусловно, сыграл в этом большую роль. Но дело в том, что в январе-феврале 1954 года Хрущев был еще далеко не полновластным хозяином страны. Более того, на двух ключевых заседаниях, на которых формально это решение принималось, заседание президиума ЦК КПСС вел не Хрущев, а Маленков. Хотя Хрущев уже был первым секретарем.
Но Маленков был практически первое лицо, и в том, что казалось, а это будет очень важно, в том, когда пытались разобраться с чудовищной ситуацией в сельском хозяйстве, Маленков там играл...
Сыграет, конечно. А Верховным Советом тогда рулил Ворошилов. Это люди, которые потом Хрущева окажутся в оппозиции, как известно. Да? Я имею в виду Ворошилова. И тут сказать, что Никита Сергеевич мог там между двумя стаканами коньяка, как иногда пишут, в припадке, так сказать, пьяной удали и щедрости подарить Крым Украине, это абсолютный, конечно, бред.
Да и сами стаканы коньяка это...
Да и сами это стаканы
не...
коньяка...
Это не про Хрущева.
Да, Никита Сергеевич любил застолье, но застолье он любил, насколько я понимаю, не столько за возможность выпить и даже не столько за возможность закусить, сколько он любил атмосферу. Вот он там себя чувствовал... поговорить.
Да.
А поговорить.
Да.
Вот там он себя чувствовал, и, собственно, подавляющее большинство вот этих уморительных хрущевских иногда оговорок, а иногда просто глупостей, это именно из застолья. Вот там его несло совершенно неудержимо, и там он действительно себя...
Ну, так же, как и на предварительных заседаниях.
Да,
он,
да.
Он говорил, обязательно что-нибудь вернет такое.
Да, да.
Про деревянный нож и Кеннеди обязательно что-нибудь.
Да. Вот. И на самом деле, значит, каково участие Хрущева во всей этой истории? Осенью 53-го года. Когда Хрущев только-только, собственно, победил, да, вот Берия нейтрализован, Хрущев избран первым секретарем ЦК, и вот в этой обстановке он едет в Крым. Потому что сигнализируют по разным каналам о совершенно катастрофической ситуации на полуострове, социально-экономической.
Есть очень хороший ресурс, один из ресурсов. Если он читал отчеты в разных газетах тогда о положении в Крыму. И это надо отсчитывать от событий 44-го года, от, естественно, оккупации, естественно, война, но плюс еще... рукотворное выселение очень большой части трудоспособного населения Крыма.
Но мы, собственно, можем назвать статистику. До войны в Крыму проживало около 2 миллиона человек. То есть, с учетом того, что довольно значительная часть территории, ну, малопригодна для жилья и культурного хозяйства, можно сказать, что многие районы Крыма, вот самые благодатные, они были просто очень густо населены. К 1953 году в Крыму проживало 500 тысяч, четверть. Это, вы правильно назвали причины, это, конечно, война. Тем более, что в Крыму было достаточно активное, ну, не такое, как в Белоруссии, условия другие, но в Крыму было достаточно активное партизанское движение. Кстати говоря, за последнее время вышло несколько очень интересных работ, в том числе монография о крымских партизанах. Сейчас не вспомню фамилию автора, но я ее читал. Там очень интересно все происходило, и отношения между командирами отдельных отрядов, и борьба за влияние, в которой принял участие, кстати, адъютант его превосходительства, тот самый Макаров Павел Васильевич, который был...
Настоящий адъютант.
Настоящий адъютант Маймаевского, да. Он был одним из лидеров крымских партизанов, пришлось вывозить из этой склоки оттуда в начале 43-го года. И были репрессии достаточно масштабные, немецкие репрессии против мирного населения в связи с этими партизанскими действиями. Дальше выселение крымских татар. Выселили ведь не только крымских татар. Да, их, конечно, выселили больше всего, но пострадали крымские греки.
Греки, армяне.
Да. И тех, и других тоже примерно по 10 тысяч человек выселили. Угу.
То есть, 50 тысяч немцев. Прибавим,
да.
Которых...
Кроме этого, немцы, естественно, немцы действительно в Крыму селились с екатерининских времен. Это была вполне целенаправленная политика.
И в Крыму и Новороссии вот эти все...
Да, ну, и там, и там. Там были и религиозные и общины, далее, нерелигиозные, менониты там были немецкие. То есть, в Крыму вот таких вот обрусевших уже к этому времени немцев было очень много, и тоже их затронули все вот эти вот... мероприятия, скажем так, начала войны, и в результате Крым, по сути, обезлюдил, и туда начали направлять, ну, как бы правильно назвать этих людей, туда начали завозить рабочие руки. Причем зачастую завозить в порядке такого, ну, по тем временам не очень сурового, но все-таки наказания. То есть, среди вот этих вот людей, направленных в Крым на работы, были люди, вина которых заключалась в том, что они или в оккупации на оккупированной территории находились, или какое-то короткое время в плену находились, да, или еще какие-то совершили там не очень серьезные, но все-таки имели с точки зрения советской власти перед ней вину. То есть было понятно, что людей туда посылают, в общем, не в райское местечко и на солнышке загорать. И вот когда Хрущев осенью 1953 года приехал в Крым, со всех сторон его окружали, это его сын Сергей, кстати говоря, в своих воспоминаниях там есть об этом у него тоже. Его окружили люди, которые начали наперебой ему рассказывать о том, в каких жутких условиях они живут, какие колоссальные трудности с продовольствием, с едой, то есть с водой.
С водой.
С жильем в землянках и так далее. А надо вам сказать, что, конечно, в летнее время в Крыму в землянке, может, и можно, а вот зимний Крым – это очень непростое для житья место. Да? При той колоссальной влажности там даже нулевая температура воспринимается достаточно тяжело. И я хорошо помню осенний Севастополь, несколько раз там бывал, и это не сладко. Вот. А в степной части Крыма тоже. И Хрущев, который... был человеком, во-первых, быстрых решений, а во-вторых, человеком, не лишенным сострадания к простым людям. Это, безусловно, у Никиты Сергеевича было. Он прямо оттуда отправляется в Киев. И вот там, так сказать, на совместном заседании с украинским руководством, видимо, впервые этот вопрос ставится. Не в связи ни с какой Переславской Радой. Если бы с Переславской Радой это все заранее бы готовилось, еще один аргумент, да, если бы это был, так сказать, часть вот этих торжеств и праздничных
приветствий. Стальный, конечно, готовился.
Конечно, готовилось. Тем более, что, кстати говоря, празднование, подготовка к празднованию началась, безусловно, еще при Сталине. Да. Ведь 300-летие Переславской Рады очень широко отмечалось. В том числе и здесь, и особенно на Украине. И с этой точки зрения решение вопроса было, во-первых, хозяйственным. Необходимо было, то есть, по сути, вот говорят, подарок, Крым подарили Украине, Крым подарили Украине. Крым, по сути, в тех условиях не подарили Украине, а Крымом Украину обременили. Теперь Украина должна была решать все эти вопросы с населением, завозить людей, обеспечивать их. И вот здесь возникает неразрывно с этим связанный второй сюжет. Давайте посмотрим на карту. Я специально, так сказать, посмотрел на карту Советского Союза того времени, и мы увидим, что Крым – анклав российский. Да? Он по суше граничит только с УССР. И вопросы чисто административные, конечно, не могут не возникать. Но удобнее
решать через межреспубликанские всевозможные.
Конечно.
Мало того, что межведомственные, межреспубликанские решать через органы, вот такие, решать электроснабжение, водоснабжение, как здесь правильно, Крымско-Днепровский канал, вот все.
Да, безусловно. Безусловно. То есть, для Украины, я думаю, что украинское руководство вообще, на самом деле, крякнуло, получив такой подарок, потому что на него, ему и так украинскому руководству было непросто. Украина вообще значительная часть своей лежала в руинах, да, везде было сложно. А тут еще достался такой вот очень непростой подарок. Но, действительно, возразить на это было сложно. Ну, там один из крымских руководителей, первый секретарь Крымского обкома, пытался возражать, его сняли, так сказать, бросили, как тогда говорится, на низовку. Вот. А так никому особенно в голову возражать не приходило, не те времена.
Хороший вопрос здесь задала слушательница нам два раза. Было ли в практике изменения?
Да, вопрос замечательный. Совершенно да. Было. Было. И, кстати говоря, при распаде Советского Союза мы приветы вот от этой практики получали все время. На Кавказе множество границ постоянно менялось, да, хотя бы та же история Карабаха с вот этими вот административными подчинениями, а нарезка границ в Средней Азии, в результате чего периодически, так сказать, вспыхивают...
Проблемы Ферганской долины,
правда. Проблемы Ферганской долины, проблемы узбекских меньшинств, но при этом очень значительных меньшинств за пределами Узбекистана. Этого много было. Потом вот правильно здесь упоминается о том, что Таганрог периодически, да, туда-сюда
Таганрог
гулял. То есть это, в принципе, не что-то уникальное.
А ликвидация Карело-Финской ССР?
Конечно, 16-я республика, да, которой там мое поколение всегда шутливо называло Болгарию, мы забывали, то есть мы просто не знали о том, что было 16 республик.
Стоит только статую посчитать на фонтане Дружбы
народа. Ну да, конечно. Так что было изменение статуса, изменение границы. Не случайно этот вопрос был урегулирован в Советской Конституции. Того времени другое дело, что вот и в этом тоже причина нынешних многих споров, он был недоурегулирован. Вот в чем была проблема. Значит, на самом деле все было сделано вроде вполне добросовестно. Значит, по Конституции СССР изменение границ между союзными республиками было возможно только по их взаимному согласию. Естественно, о референдуме вообще как о явлении в Советском Союзе речь никогда не ходила. Да? Имелось в виду, что эти решения принимают верховные советы союзных республик. Соответствующие решения были приняты, затем они были утверждены сначала Президиум Верховного Совета СССР, а потом, потом сессия Верховного Совета, которая аккуратно все сделала, был принят закон. Вот я цитирую, 26 апреля 1954 года закон, кавычки, о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Да, и были внесены соответствующие изменения в 22-23 статью Конституции, где рассматривалось, да, территориальное деление. Кстати говоря, Формулировка. Учитывая общность экономики, территориальную близость, тесные хозяйственные, культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР. Здесь, может быть, насчет культурных связей некоторая передержка, хотя они были, но говорить о том, что они там были, скажем, менее тесные, чем с Россией, мне кажется, трудно. А насчет экономической, территориальной, хозяйственной близости, mm-hmm. да, так оно и было. Так оно и было. Вопрос, почему Калининградскую область не присоединили?
Литовская.
Абсолютно логичный вопрос. Да. Я думаю, что здесь политическое. Конечно. Извините, восточная Пруссия.
Это трофей.
Это восточная Пруссия. И нечего литовцам, тем более, что в это время там еще лесные братья бродят. Да? Поэтому вот литовцы перебьются, но потому что Калининград не Крым. Mm-hmm. Это восточная Пруссия. А тут, понимаете, нет проблемы, потому что ни Хрущеву, ни Маленкову, ни всем тем, кто принимал в 1954 году это решение, в страшном сне не мог присниться 1991 год. И передача одной области из административного подчинения одной республики в административное подчинение другой республики выглядела действительно вопросом хозяйственного управления, административным, логистическим, каким угодно, но не политическим. Вот передача Калининградской области была бы уже политическим вопросом, да, поэтому, так сказать, вот с ней так и
были. Вся Украина, Таня, отвечу я. Неужели послевоенная Украина еще и после Голодомора оказалась самой богатой, чтобы кормить Крым? Нет. Нет. Дело в том, что оказались одинаково бедными все территории. Вспомните неурожай 46-го года. Вспомните рывок, из которого вышли только 47-м году, там чуть-чуть начали выходить.
Вспомните засухи вот эти чудовищные.
Да, бедственнейшее положение к рубежу 40-х-50-х во всем сельском хозяйстве, и чем и занимался тогда Маленков. Помните все знаменитые и фильмы, и книги. Укрупляли нас, разукрупняли, вот это все действия, которые были с колхозами тогда связаны. В 46-м году, опять же, извините меня, что своя история, из Москвы, которая уже начала выходить более-менее, папа вез продукты правдами и неправдами в Херсон. Вез в Херсон вообще тучнейшие места Новороссии, Херсон, вез туда. Но при этом были замечательные вещи, которые весь Херсон говорил о том, что партизанские все руководители, особенно крупных партизанских соединений, делалось так. Вспоминали боевые дни, когда был второй практически Голодомор. Врывалось два окопа. Между ними накрывалось скатертью. И там пировали. Партизанское начальство отмечало. И вот это было в Херсонской области. Жители были тогдашние в ужасе, которые пережили все. И оккупацию, и постоккупацию, и голод, и прочее. И это было просто тамошний кошмар.
В двумя ковпаке мы этого не найдем. Но сейчас, благодаря, в частности, проекту «I Remember», да, и Драбкинским вот этим вот замечательной работе его коллектива, очень много появляется таких неформальных воспоминаний ветеранов, в том числе и партизан.
Это правильное слово, кстати.
Да, да. И я думаю, что уже можно найти вот свидетельство того, о чем вы говорите. И еще...
К тому, что бедные-бедные.
Бедные-бедные,
да. Но ближайший сосед, сельскохозяйственные районы, во-первых, восстанавливали сельское хозяйство. Но туда ехали и из России тоже восстанавливать. Туда отовсюду ехали.
Нет, конечно.
Но Украина приняла на себя, так как все каналы идут от Украины, Украине было поручено вот,
да,
вот это восстановление.
Да, 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 совершенно верно. И нужно, конечно, вот у нас остается 4 минуты, нужно сказать несколько слов об особенном статусе Севастополя. Еще после войны, в 40-е годы, Севастополь был сделан городом республиканского подчинения. То есть он был выведен из-под крымского обкома и облсполкома, да, напрямую, так сказать, им руководила Москва. В 54-м году Севастополь остался городом республиканского подчинения. Но только теперь у СССР. Да? То есть теперь им руководил, соответственно, не крымское начальство, а руководили им из Киева. При этом, на что ссылаются многие, ну, собственно, все те, кто считает, что это незаконная передача Севастополя Крыму, не было отменено, не содержится фраза «считать утратившей силу», так сказать, вот то постановление 48-го года. Но дело в том, что, ну, может быть, это действительно такой юридический косячок, а может быть, надо посмотреть, может быть, предполагалось, что, собственно, с переходом республики не нужно никакого особенного акта. Он был городом республиканского подчинения, но остался городом республиканского подчинения. Так что здесь все тоже очень и очень запутано.
И теперь, и наконец, наверное, 90-е годы. Здесь очень интересная ситуация, потому что Крым тогда вошел, по тогдашним законам, он вошел отдельная автономная область, которая входила непосредственно в союз суверенных тогда государств, как будущее СНГ называлось, в союз суверенных государств. Затем заключил договор с Украиной, а позже все переговоры, можно сколько угодно говорить там о пьяном Ельцине, о трезвом неизвестном, можно говорить сколько угодно, но когда был заключен этот договор в 92 году, Верховный Совет Российской Федерации денонсировал передачу Крыма у СССР тогда, но при этом было отмечено, что так как заключен договор с Украиной, и с Украиной заключается соответствующий договор, то потом процедура обозначалась, вот вы помните, какой был Верховный Совет в 92 году и съезд народных депутатов, обозначалось так: судьба Крыма может впоследствии решиться при переговорах между Россией и Украиной при участии Крымской республики.
Совершенно верно. Даже тот Верховный Совет разлива 92-го года, он отметил, что хотя мы и считаем, так сказать, неправильным, но мы не ставим вопрос, поскольку подписан договор, в частности, об отсутствии территориальных, так сказать, взаимных претензий. Вот при распаде Советского Союза договорились не предъявлять друг другу территориальных претензий. Вот. Ну вот, например, пишет Яша: мой отец встречал в Крыму многих бывших вохровцев, отправленных в отставку из 20-го съезда. Вообще очень много военных, потому что по тогдашним меркам последнее место службы, да, и человек мог получить квартиру либо там, откуда он призывался. И довольно многие моряки, по крайней мере, я знаю, старались перевестись к концу службы на Черноморский флот, чтобы затем получить, но это уже в 50-е, в 60-е, в 70-е годы, когда все-таки Крым, так сказать, начал превращаться во всесоюзную здравницу, получить там квартиру, участки, но это совершенно естественно. Многие из этих людей сейчас будут завтра голосовать.
Да. Итак, ну и не забудем про ядерный статус, неядерный статус Украины, слышь, неядерный.
И статус России как одного из гарантов
Будапештских
территориальной целостности.
Ну да. Вот так вот. Это была программа «Не так». Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Несколько пунктов истории Крыма.
Нет, ребята, все не так, ребята.